Мы продолжаем учить статью Баара Сулама «Одна заповедь» из книги Прихахам Стати, страница Мемвав, 45. Мы говорили до сих пор, что действительно есть лишь одна заповедь – это служить творением, потому что вот этой заповеди мы приходим к слиянию с высшей силой, с Творцом. А заповеди между людьми, они идут перед заповедями человека, человек с Творцом, потому что одно ведет к другим. И нет, по сути дела, больше, чем заповеди, то, что мы называем заповеди в нашем мире, это не, они не приближают человека к цели, а лишь отношение человека к ближнему, в чем он отменяет свое желание получать, это приближает человека к цели, поэтому это называется, говорят, возлюби ближнего как самого себя, это большое правило в Торе. То есть человек заменяет любовь к себе на любовь к ближнему, и тем самым он приобретает кли, возможность получения света Торы, получения высшего света внутрь этих исправленных своих желаний. И в этом он только начинает, а потом он входит в то, что называется высший мир, и начинает раскрываться в нем желание по отношению к Творцу, которое, в общем, 620 желаний, из которых состоит душа человека. И когда он исправляет каждое желание по отношению к Творцу, в этом исправлении он приходит к совпадению по свойствам, приобретает знание Творца, приобретает уровень Творца, тем самым человек соблюдает заповеди в настоящем виде, то есть он изменяет свои желания на получение, на отдачу. Сами желания они не меняются, а изменяется лишь использование их, цель, с которой он их использует. Это называется, что приобретает экран, масах, и отраженный свет для того, чтобы обратить всю свою возможность получения на отдачу. А сейчас Баара Сулам говорит нам, объясняет нам, как соблюдают эти заповеди, прежде всего, между человеком и его товарищем, а от этого человек и творец в трех категориях. Речь, мысль, действие. Мы напоминаем, наш телефон для вопросов и для выяснений 1700-509-209. Речь, мысль, действие. Работа, какая бы она ни была, должна включать в себя мысль, речь и действие. То есть все наши усилия обязаны включать все три эти вещи. Но что это такое духовное? В духовном речь, мысль и действие. Речь, что такое, говорить ртом какое-то ба-ба-ба-ба-ба. Действие, это что-то руками, ногами делать. А если он, не дай бог, у него нет какой-нибудь руки, или он немой, так что он не может соблюдать заповеди. Ведь заповеди соблюдают в сердце, потому что сердце – это какое-то понятие всех желаний человека. То есть работать с желаниями человека в трех этих категориях, которые называются мысль, речь и действие – это то, что нам нужно для того, чтобы работа была в каждом желании полной. Так что это такое речь, мысль и действие? И вот одна заповедь в своем практическом виде, мы это уже выяснили, что человек должен принять на себя, что все свои свободные часы были бы посвящены пользе творений в этом мире. Это называется действие. Посвящать все часы. Мы говорили о всех свободных часах. Что такое свободное? Если я работаю на работе, там, где я обязан там, заботиться о какой-нибудь машине, чтобы она работала. А если я хоть чуть-чуть просто свое внимание отвлекаю на любовь к ближнему или на что-то, что он думает, так это портится, мне тогда нельзя это делать. А только лишь в подготовке я могу думать, что это ради творения и так далее. Но речь идет о свободных часах, то есть когда человек самостоятелен, он хозяин сам себе, а не то, что порядок общества или творец через порядок общества вызывает, вынуждает его не заниматься этим, или в момент сна тоже. То есть это называется действие, то есть все свободное время направлять на это, на пользу творения. Это называется действие. Еще раз, это вещь, где это? В голове и в сердце. Хотя это называется действие. А мысль – это главное в этой заповеди, больше, чем в особых заповедях между человеком и Творцом. Потому что заповеди, которые между человеком и Творцом, само действие доказывает намерение, которое ради его Создателя, потому что нет никакого места для этого действия, кроме как Творец. Но в тех заповедях, которые между человеком и его товарищем, которые оправдывают сами себя из человеческой совести, которая обязывает их совершать, однако, если он будет делать их с этой точки зрения, конечно, он не сделал ничего. То есть действия не приведут его к приближению к Творцу и к работе по-настоящему в лишма, и поэтому каждый обязан думать в своей мысли, что он делает это все только для того, чтобы доставить наслаждение своему Творцу и уподобиться его путям. Как он милосерден, так же я милосерден. Как он дает всегда добро, так же и я, так же. И так далее. И это подобие в соединении с добрыми делами приблизит его к Творцу таким образом, что совпадут его свойства с духовным и святостью, и превратится он как отпечатанный материал, подготовленный к получению высшего света по-настоящему. То есть, если все свободное время, это называется действие, свободное время называется действие, я соединяю с мыслью, и все это посвящено только лишь доставить наслаждение Творцу, и я выполняю это через совершение добра творением, тогда действия и мысль мои, они уже упорядочены, устроены правильным образом. А что такое речь тогда? То, что мне еще не хватает. А речь – это молитва в устах в момент работы и в постоянные времена, чтобы удостоил его Творец перевернуть его сердце с получения на отдачу. И также заниматься Торой и тем, что приводит к этому. То есть речь – это называется, что я кроме этого определяю себе какие-то времена, и неважно, в каких состояниях я нахожусь, неважно, да, я прихожу к связи с Творцом, к просьбе, и в эти времена неважно, в каком состоянии я нахожусь. Это называется речь. То есть у нас есть все свободные часы, которые посвящены творениям. Через эти свободные свои часы я прихожу в мысли, то, что называется, к Творцу. И в этой работе я определяю для себя времена, моменты, когда я проверяю себя и упорядочиваю себя, и прошу у себя сил прийти к цели, к слиянию в конечном счете. Так я устанавливаю все свои усилия, то, что называется, что я устанавливаю их в мысли, речи и действия. Что значит определить времена, моменты? Определить времена – это, как мы говорили, читали много раз в статьях Бара Сулама или в Рабаша, что человек обязан определить времена для самопроверки. Ему нужно 23,5 часа быть в правой линии, полчаса в левой линии. Он обязан неважно в каких состояниях он находится, возвращать себя в критику, в каком-то состоянии, и в работу с группой, к учебе, к подготовке. То есть есть как в нашем мире, как мы устроены, мы должны учиться из нашего мира, учиться, как это все организовано. Я не могу отдавать, чтобы был день или ночь, одно за счет другого укоротить, а есть моменты, времена, которые определяют мне, что я делаю, потом я иду спать, встаю и так далее. Я могу только делать подготовку. На основе этого входить в сон я должен подготовиться, чтобы встать из него и пробудиться правильным образом, снова в правильном направлении, продолжать свое существование, чтобы это было продолжением вчерашнего, еще выше. То есть, это то, что он говорит, что должны мы определить такие состояния, то есть моменты в нашей работе, когда я отдаю людям во все свое свободное время, в мысли прихожу к слиянию с Творцом, я должен по дороге, в пути сделать себе какие-то такие точки, то, что называется верстовые столбы, в которых я могу проверить себя и установить, упорядочить свою работу. На самом деле, три эти категории, если человек это делает, то мы должны видеть, насколько это вместе устраивается с тем, что человек, творец и Тора — это одно, работа по трем линиям. Но это, по сути дела, это устанавливает основы человека в направлении цели. А Исраэль, творец и Тора одно, это устанавливает его через авиют группы, через, к цели, которая, то есть творец. Там это другой разрез. Но, по сути дела, это соединяется вместе в человеке. То есть это и есть речь мысли действия. То есть, конечно, человек, не дай бог, без руки или без ноги, или немой, тоже может делать действия, да? Потому что действие это называется, что человек направляет все свои свободные часы на отдачу ближнему. А мысль не должна быть, не нужно быть тут каким-то особым мудрецом большим, мысль должна быть в сердце, направлять, чтобы с помощью отдачи ближнему прийти к отдаче Творцу, а речь — это то, что он определяет себе проверки, контроль, что он продвигается правильным образом. Ниф. Допустим, я нахожусь в работе, в материальной, и там я могу сделать вещи такие, то, что называется по-простому. У меня есть много свободного времени. Прежде всего, если мы говорим о собственном действии, то ты обязан работать на своей работе в состоянии, когда как договорено между тобой и хозяином, ты не можешь его обманывать, и в его время, в то время, когда он тебе платит, заниматься своей духовной работой. Это как будто ты работаешь еще на какого-то другого хозяина на своей работе. Это не просто. Это вещи, в которых честность, прямота человека выстраивает очень резким, острым образом по отношению к мирозданию. Это серьезно. Поэтому если наверняка работа устроена таким образом, что часть твоей работы ты можешь думать о цели творения, Творце, о творениях, это совершенно не относится к твоей работе у хозяина, и ты не вредишь никак в это время работе у него. Если бы он знал, он бы согласился на это. Потому что если ты пойдешь объяснять ему, то он сойдет с ума, он не знает, о чем ты говоришь. Да? Если мы практически говорим, только при этом условии можно тебе заниматься этим. Потому что все эти ситуации Творец тебе дает, у него есть расчеты, когда ты занят, когда ты не занят. А ты должен только проверять, согласно своей настоящей критике, контролю, все это время, которое тебе как будто дают возможность свыше или нет. И не будь праведником и честным за счет других. Может быть, что все твои рабочие часы ты не можешь быть вообще. Ты оторван от всего этого контроля и своей внутренней работы. И это не твое дело. Оторван так оторван. Допустим, какой-нибудь пилот. Неважно, люди, которые находятся действительно в работе, который требует все внимания. Он не может ни на секунду начинать думать. Кто знает, одну секунду он только думает, а вторую секунду он уже не знает, где находится. Он уже оторвался от своего внимания на что-то другое, и все, начинает быть уже погрешность, склонение неизвестно куда. То есть, еще раз, быть честным с творениями, когда ты находишься в связи и в каком-то договоре с ними, это является частью того действия, которое ты обязан быть с ними в отдаче.
И отсюда, может быть, следует два результата. С одной стороны, может быть, что можно найти работу, в которой действительно есть возможность быть свободным разумом и сердцем и не наносить работе никакого вреда, ущерба. Это с одной стороны. С другой стороны, тут есть еще вещи. Со временем мы их выясним. Я не хочу сразу. Вопрос, Моше Шарон. Можно видеть у религиозных людей, что есть этот вопрос, осторожность в разговоре, предостерегаются сказать что-то. Есть что-то в этом духовное. Мы тоже должны предостерегаться в речах материальных. Не нашел у человека ничего лучшего, чем молчать. Зачем мне ходить с толстой книгой и проверять, что можно сказать, чего нельзя сказать, то, что я о тебе думаю? Прежде всего, промолчи. А если уж говоришь, говори по делу, что стоит говорить. И в этом ты будешь в полном порядке со всеми. Весь этот большой Шульхан Арух относительно осторожности в разговорах, он хорош, но я не вижу, чтобы он так уж помогал. Люди занимаются этим, это хорошо, но сердце должно обязать человека относиться к другому хорошо, а не книга. В этом проблема. Обучают во внешнем, а не во внутреннем. Осторожность в разговорах из любви должна прийти, а не из того, что «Ой-ой-ой, я там получу какие-то наказания с небес, если я кому-то что-то скажу». А то, что я думаю, вроде бы не важно. Главное не произнести. Осторожность в разговорах. Должна быть охрана сердца. Но для масс, находящихся в выполнении внешнем Торы и заповедь, там это уважается, и там это их хранит. И поэтому ни в коем случае мы не против этого. Но мы думаем, что этого недостаточно, и, безусловно, это ничего не исправляет. Охраняет общество, как-то хранит его, пока рацион лекабель не прорвется дальше, и тогда уже никакая книжка возле человека ему не поможет. А он ее должен скопировать внутрь, как написано. Напиши на сердце. Раме. Мы говорим, мы говорим, что оценки времени это в духовном, это изменение состояний. Год, там, месяц, что такое свободные времена в духовной работе? Он говорит, что человек во все свободные часы. Что такое свободные часы в духовном? Мы, когда говорим, мы говорим о человеке, то мы о нем говорим, проверяя его относительно всех остальных частей творения. Творение составлено из частей неживой, растительной, живой, говорящей. В чем уровень Адам, человек, в котором есть еще и подуровни неживой, растительной и животной? Человек начинает с того, что у него больше желаний, чем это насущно необходимо для его существования. Животное пользуется желанием, в нем есть желания, только насущно необходимые для существования. Она не должна унижать кого-то из этого наслаждаться, не должна есть дважды и жиреть от этого. В ней есть желание четко определенное, она не должна сидеть на диете, не должно делать животное спортивных упражнений, оно не является испорченным, не является исправленным, действует напрямую в соответствии с природой. И сама природа в животное облачается. Внутри человека это не облачается напрямую. В человеке есть желание, избыток желаний, сверх насущно необходимого для существования человека. И в этих желаниях он должен сам упорядочить свою связь с природой, чтобы быть в равновесии с природой, как интегральная часть из природы в получении отдачи. Получается так, если мы хотим быть именно такими, мы должны получать насущно необходимое, как животное, как звери, а все прочие излишки, наши желания, сверх этого, мы их должны обратить на связь, на помощь, на поддержку существования ближних. Этим мы удостаиваемся уровня, как вся природа, уровня вечного, совершенного. То, что мы реализуем это нашим свободным выбором, с нашей свободной работе, мы удостаиваемся подъема уровня из материального в духовное. То есть говорится о вещах, в которых человек способен, может определить свое свободное желание. Его свободное желание мы определяем в этих желаниях прежде всего. Это желание еда, секс, семья, желания телесные, затем желания человеческие, деньги, слава, власть, знания и желание к духовному, желание духовное. Три типа желаний: телесные, человеческие и духовные. Телесные относительно тела, человеческие относительно ближних, относительно человеческого общества, а духовные относительно Творца. Во всех этих частях мы должны определить, что в наших возможностях, а что не в них, где нам Творец дает открытую область свободную. И именно там я определяю, что я должен делать. Мы устроены таким образом, что я, например, должен 6 или 8 часов спать. Есть такие, что спят 10 часов. По природе они обязаны. Есть такие, что устраиваются на работе по всяческим причинам. Конечно, это свыше, как природа. Обязаны. Ходят на работу и должны работать 10-15 часов. А есть такие, что за 2-3 часа зарабатывают все, что им необходимо. И так далее. Есть такие, что у него есть 5 детей, а есть такие, что у них один ребенок, и так далее. Невозможно нам определить стандарты для всех вровень. Каждый на своей высоте, начни тут так это выпрямлять. Поэтому это дано человеку для его расчетов. Этим человек буквально должен определить периоды, времена. И уже в них, когда он определяет, что они свободные, Над ними он хозяин, и расчет с ним только за это. Может быть, в течение недели у него будет всего-навсего 5 свободных часов. Может быть, но в соответствии с этими 5 часами у него есть расчет с Творцом, и в соответствии с этим у него есть продвижение. Ну, скажем, у тебя человек, у которого замечательные способности, особый разум, особые свойства, за 5 часов в неделю, что он учится, он достигает успеха, становится великолепным учеником. А есть человек, который учится 25 часов и с трудом сдает экзамен. Этому дают так, а этому эдак. Не делать расчет, так это с секундомером, сколько каждому дают. Избыток свободных часов. Он не говорит, что у тебя будет больший успех. Безусловно, не следует так считать. Более того, мы потом поговорим, как человек должен делить свои свободные часы, которые якобы свободны. Он чуть-чуть должен заниматься спортом и всякие другие вещи. Домашняя работа. Есть такие праведники, которые все посвящают небесам, и это не является правильным равновесием. Достичь правильного равновесия, баланса всех, со всех сторон, чтобы ты стал как человек в обществе, в семье, на работе, как хорошая интегральная часть, находящаяся в правильной связи со всеми вещами на работе и с Творцом, тогда ты в порядке, потому что твою кли ты строишь в обществе, ты получаешь в него свет свыше от Творца. Упорядочить все эти вещи совсем непросто. Я также, конечно, мне тяжело объяснить, как это можно в современном обществе, но в идеале мы это изучим. Мы изучим через несколько недель книжку «Последнее поколение», и там мы все это пройдем, изучим. Хотя бы принципы, как мы должны относиться к жизни, делить ее, стараться, чтобы вот так все это выглядело, образом самым эффективным для духовного продвижения. Вопрос. Я запутался относительно работы. В течение дня и кроме работы у меня есть масса времени для семьи, масса времени всякого. Что значит думать о Творце, когда это не вредит творению? Что все время, при каждой возможности, которая у меня есть, думать о цели? А что значит каждая возможность? Может быть, ты вспоминаешь, когда ты находишься на работе, обязывающей тебя думать только о работе. Человек ограничен. Он не может думать о двух вещах сразу, одновременно, и быть в этом все время. Есть, конечно, потом, когда выстроено в человеке, уже с помощью окружающих цветов, в нем уже выстроена некая подготовка к духовному кли, он получает добавку материальных своих килим, еще и духовные кли, и он работает в одном через другое. Быть в мыслях о замысле творения и обо всем, и одновременно с этим видеть свои действия и этот мир, как это все упорядочивается через него и приходит в мир, и все это для него единая картина. Но это уже для людей чуть продвинутых, у которых есть некое ощущение великого, большого мира, духовного и материального, облачающихся друг в друга, и человек из этого работает с творением, и тогда он ощущает себя вот так, и для него это не противоречие, не отклонение, присоединить все эти вещи и соединить их к цели.
Но человек, который начинает свою работу, для него что такое духовное? Это что-то абстрактное, там, ради небес, там, творение, любить какую-то машину. Для него это все еще эти две вещи, это совершенно отдельно. И тогда Короче говоря, нужно согласно тому, как ты живешь внутри, согласно этому нужно вести себя. Эти часы, это, допустим, работа или дом, семья, ты обязан посвящать им их этим вещам. Он не просто так говорит, свободные часы. Не надо думать, что это не устроено в замысле творения по отношению к каждому. Устроено. Вот. И не думай, что если ты убегаешь от какой-то обязанности по отношению к обществу или семье, то тем самым ты делаешь хорошо своей душе. Тебе устроят с неба другие препятствия. Потому что ты все-таки обязан это делать для того, чтобы продвигаться. Тебе они нужны. Дальше. Доставление наслаждения Творцу неосознанно. Никогда не нужно надеяться на то, что придет время и найдется решение, чтобы смогли начать служить Творцу из лишма. А как тогда, так и сейчас, и также в будущем. Обязан каждый служащий, работающий на Творца, начать с работы из лолишма, и из этого он придет к лишма. И путь прийти к этому уровню не ограничен во времени, а подготавливают его и в степени его власти над своим сердцем, и поэтому многочисленные падшие упали, и упали на поле борьбы в Лолишма, и умерли, не достигнув мудрости. И вместе со всем этим заработок их выигрышей очень большой, потому что мысль человека не способна оценить ценности и драгоценности того, что называется доставление наслаждения Творцу. И даже если он не делает это при этом условии, в любом случае, из того, что он не способен делать иначе, он доставляет этим наслаждение Творцу, и это называется неосознанно. То есть нужно начинать с состояния неисправленного. Маленького неисправленного. Человек в этом мире неисправлен по отношению к творениям, начинает чувствовать из своей неисправности, что не хватает у него, нечем ему наполнить себя, начинает искать, как быть более наполненным, не ищет, как исправить себя, да? Начинает приходить в состояние, что он раскрывает: я не могу наполнить себя, потому что я эгоист. Таким образом, невозможно наполнить себя. Можно наполнить себя только с помощью того, что я буду отдавать другим. Тогда начинает заниматься отдачей для того, чтобы наполнить себя. И это называется лолишма. Присоединяет к этому, конечно, какое-то направление отдачи ближнему, отдачи Творцу, начинает получать высокую оценку самого свойства отдачи. Но все это, тем не менее, он делает для того, чтобы наполнить себя. И из этого состояния все должны начинать, потому что мы обязаны пройти все состояния, самые противоположные Творцу, для того, чтобы понять и познать его, потому что мы, как творение, можем познать все только лишь из противоположности. И тогда, после усилий, после контроля, критики, после усилий и учебы, всей разницы между нами и Творцом, и как перейти через это, изменить себя в соответствии с этим, и учебы, кто он и что он, Творец, и как просить у него, и как он даст нам силы, и мы реализуем это. То есть, короче говоря, на своем пути я учу себя и учу его. Обоих нас я учу в полном виде, изучаю его силы, его свойства, мои силы и мои свойства, как мы соединяемся, объединяемся вместе и противоположны. Все, я должен научиться всему этому в пути, и это становится у меня кли. Кроме того, это кли я изучаю с помощью остального человечества, остальных душ, то есть я учу не себя и Творца одного против другого, я учу его отношение ко всем душам, и я обязан уподобить себя этому отношению. Поэтому называется «возлюби ближнего как самого себя» большое правило в Торе: «будь подобен ему, будь в его состоянии». Вот. То есть есть тут работа, которая включает в себя все, что есть в мироздании, невозможно убежать ни от какой-то маленькой частности в этом, включая Творца, который выше мира. Поэтому не может быть, что мы начнем из какой-то середины, или в конце пути, или сделаем какой-то скачок в пути. Нет такого. А мы можем ускорить время. То, что называется Исраэль, ускоряет время. Насколько мы стараемся больше прийти к ближнему, приобрести в этом важность. И это зависит только от окружения. Тем самым укорачиваем время, ускоряем время. Дальше. Поэтому это не ограничено по времени, а ограничено только в усилии человека. Дай всю свою меру усилий, ты приходишь. Теперь к чему ты приходишь? К свойству отдачи. Ты хочешь к этому прийти? Ты хочешь этого? Это действительно тебя притягивает? Это тоже зависит от окружения, от общества. Во многом начальные предшествующие этапы — это в промывке мозгов, а потом это в понимании, в постижении. Есть люди, которые не могут достичь этого и пройти это в одном кругообороте. Кто знает, в каком состоянии каждый начинает свой настоящий кругооборот, и что у него остается от предыдущей жизни. Может быть, там он тоже делал какие-то вещи, часть из них в направлении приобретения лишма. Но, как бы то ни было, каждый делает часть пути, и часть продолжает в следующем кругообороте, в следующем кругообороте. Из того, что путь приобретения кли – это действительно огромная вещь, большая, и нельзя пройти его за одну жизнь, многие люди. А нужно стараться, конечно, должны стараться все. И поэтому называется, что тысячи входят в комнату, и один выходит на свет. Это только говорит нам, что продвигаются не то, что 999, они негодны, а один, который вышел на свет, может быть, у него было предыдущее какое-то отличие, и он пришел уже в этот кругооборот в такой подготовке, что он вышел на свет. А 999 все еще находится посередине, и еще будут продвигаться. А каббалисты не скрывают от нас ничего. Ты обязан быть уверенным и работать на основе, быть уверенным в себе, что ты придешь к Гмар Тикуну. Только таким образом ты можешь продвигаться. Это цель, которую ты достигаешь в следующий момент. Это должно быть перед тобой и в таком коротком виде. И тогда ты продвигаешься. И тогда кто знает. Но то, что один выходит на свет, говорит нам только, что это вещь обычная, принятые у всех, и продвигаются. И поэтому он говорит, тот, кто не удостаивается в этом кругообороте, удостоится в следующем кругообороте или в третьем кругообороте, но он находится в пути, он продвигается, и нельзя убежать, нет другого условия. Как бык под ермом и осел под поклажей. Если мы хотим прийти к свойству отдачи, то неважно, в чистоте нашего желания, мы уже находимся в этом или только лишь в пути к этому. Потому что Исраэль называется согласно цели. А человек, который действительно хочет к чему-то прийти, уже самое маленькое продвижение, только лишь направление, направленность в этом направлении, это уже дает ему удовлетворение в пути. Остальное не зависит от него. Это второе. А что еще он тут говорит нам? Что он говорит нам, и Рабаш, и Бар-Сулам тоже, что как мы думаем о лишма, мы не можем оценить, насколько большое лолишма. А человек, который находится в двойном скрытии, в простом скрытии, то есть в лолишма, как раз он-то и доставляет наслаждение Творцу самое большое, потому что он еще не видит и не понимает, и как маленький ребенок, который от него получает наслаждение больше, чем от большого ребенка. Так ведь? Почему? Большой ребенок, он может быть большой, может что-то сделать, а от младенца наслаждается больше, от маленького ребенка. Это факт. И это потому, что есть скрытие. И скрытия эти, они ограничивают любовь. Увеличивают любовь. И поэтому наслаждение Творцу как раз возникает у человека, который в скрытии, в лолишма и во всей силе, когда он старается прийти к любви к Творцу. И не надо забывать об этом тоже. Бен-Иври, есть этап, который между лолишма и лишма? Или сразу приходит к лишма? Этап, который перед лолишма, это неосознанное состояние, где человек находится, но он продвигается в пути, но все еще... Смотри, давай так скажем. 30 тысяч лет мы, как люди якобы, да, допустим, до этого были совсем животными, сейчас мы люди, допустим, 30 тысяч лет. 5700 там лет, 5765 лет, уже 76, был Адам, некто, кто... Кто-то такой наш человек, из человечества, кто, в котором возникла, пробудилась у него точка в сердце. С этого начались каббалисты, с этого начались и другие люди тоже начали интересоваться. Точка в сердце говорит, что человек уже хочет развиваться. Она приводит к развитию эгоистическому тоже и... приводит отдельных людей, отдельных индивидуумов и человечества, приводит их к альтруизму тоже, которые становятся каббалистами. А те, кто становятся каббалистами, то ясно, что они проходят. Те, кто не каббалисты, они развиваются по желанию, которое горит в них, и каждую секунду желание новое, телесное, деньги, почести знания, пока не приходят к нашему столетию, и начинают тогда здесь уже желания большие и последние якобы. Отчаяние от них и так далее. То есть все это развитие, оно называется неосознанное. Человек не знает, зачем он живет, и он называется в неосознанном состоянии по отношению к духовной жизни. Когда начинает сейчас, допустим, или в каббалистах в течение истории, или сейчас во многих людях точка в сердце, стремление к духовному, точка в сердце это говорит о том, что он начинает что-то искать. Тоже у него есть неосознанное состояние по отношению к духовному, он не знает, что это, но уже что-то он ощущает, что есть какое-то направление. То есть на каждом отрезке у тебя есть очень много еще отдельных категорий в этом неосознанном состоянии. И тогда, когда он приходит даже в группу и к учебе, тоже он находится в неосознанном состоянии. Он сидит тут как болван полгода, не понимает, о чем идет речь. Да? Потом начинает различать слова, потом он повторяет все эти категории, как ребенок, эти слова, которые не знает, что внутри них. Вот. Потом начинает немножко осознавать их и соединять их в себе. И так далее, и так далее. Остается все еще в свойствах, как на улице. Потом немножко изменяется, изменяется, начинает играть. Просто играть с группой, с учебой, с каббалистом, быть каббалистом. И так растут. Просто похоже на человека в этом мире. И все эти вещи, они разделяются, все эти этапы, все это время делятся. Он не знает, где он находится, как ребенок, которого ставят на стол, он руками-ногами двигает, не знает, что он кричит, что-то. Только одно знает, ему плохо, допустим. Вот. Ему холодно, допустим, или болит у него что-то, или он голодный.
Пока не вырастет. И надо согласиться с этими этапами, понять их, понять необходимость, их насущную необходимость, любить их, и из них быть буквально в слиянии с Творцом, потому что каждый этап обязателен, если ты его не реализуешь правильно, с пониманием, с любовью, ты не пройдешь его хорошим образом. Это значит, что значит не пройдешь его хорошо? Ты пройдешь, но пройдешь плохим образом. И ты эту ошибку, эту порчу должен будешь потом все равно исправить. Как он говорит в книге «Спереди и сзади сотворил ты меня, Творец», что Творец заменяет одного Малаха на другого. Переход из «Лё-Лешма» в «Лешма» немедленный. Не может посередине быть ничего. Или человек в состоянии ради получения, или в состоянии ради отдачи. Нет посередки ничего. Между ними может быть только неосознание, недостаток понимания, отрыв и от того, и от другого. Продолжай, Бенни Еври. Что такое, что за состояние, в котором человек не желает работать ради получения? Я имею в виду, что есть раньше, чем Лёлишма. Человек, который не хочет работать ради получения, может быть, просто лентяй? Что значит, человек не желает? Прежде всего, не хочет. А что он хочет? Ради получения он не хочет. Почему? Он видит, что не стоит, видит, что не зарабатывает ничего, это делает ему проблемы. Почему он не хочет? Пусть проверит себя. Форма его ради получения не работать, это сейчас он просто лентяй. Когда-то он тянулся к машинам, экскурсиям, прекрасным вещам в этом мире, сейчас его не притягивает. Это что, я сейчас стал праведник? Это просто не притягивает, не привлекает. Я что, стал лучше? Нет. Просто эти желания уже не пробуждаются. Мне их могут пробудить снова, и я забегаю, да еще как. Мы говорим об исправлениях только с помощью высшего света, когда желание не исчезает. Желание приходит, добавляется и становится все больше желания, но только я изменяю его направление, использование его. А если я ничего не хочу, я превращаюсь в робота, в домен, неживой уровень. Так, вопрос Ицика Смагина. Почему надо терпеть 40 тысяч лет в неосознанном состоянии, чтобы достичь мирового кризиса? Палеонтологи так нам раскрыли, что мы, как люди, приблизительно 30-40 тысяч лет существуем с момента, когда начали развивать земледелие немножко, все эти вещи, вместо того, чтобы охотиться на зверей в степях, в лесах, терпеть 40 тысяч лет, чтобы достичь тупика и только потом начать развиваться как люди. Почему период такой? Мы не знаем, почему эти периоды настолько длинные. Но ты видишь, до того у тебя было развитие на уровне неживом. Вселенная миллиарды лет развивалась, потому что уровни неживой растительный, животный, говорящий, каждый развивается в соответствии с пирамидой, как часть пирамиды. И у каждого из них в пирамиде часть очень определенная. Посмотри, вот здесь неживой уровень, растительный, животный и говорящий. Говорящий, допустим, развивается 10 тысяч лет, скажем так. Животный уровень, ну, не знаю, миллионы лет. Растительный еще больше. Неживой уровень, говорят, что это, скажем, 15 миллиардов лет. Ты можешь сравнить эти цифры? Если ты произведешь сравнение, то здесь 10 в 4, а здесь, да пусть даже 10 в 12, в 13 уже будет теперь с этой десяткой. Так произведи расчет. Это пропорционально произведи расчет. В масштабе, в правильном их изобрази, как это будет, насколько вот это будет больше этого. Это времена. Тебе нечего делать. Ну, а растительные животные посередке. Мы видим, и это верно еще даже, что они говорят о большом взрыве. Это еще у них изменится. Разница гораздо больше этого. Что я хочу сказать? Развитие – это развитие постепенное. И мы на уровне с животным, когда развиваемся, этот уровень тоже развивается по своим уровням. Там своя пирамида. Неживое, растительное, животное, говорящее в нем самом. И здесь тоже на уровне неживом. Мы, допустим, 30-40 или даже 10 тысяч лет, неважно сколько. А на уровне говорящей в нас, внутреннем нашем уровне, на уровне животном, так, на уровне неживом, скажем, телесные наслаждения только, еда, семья, есть некое жилище, потом деньги, власть, потом знания, а вот здесь только в чубчике пирамиды, на вершине. Точка сердца. Так сколько я должен развиваться? Произведи расчет на между 10 в 13 относительно 10 в 4. И здесь та же пропорция. Здесь нет вопроса, что развиваются, скажем, 30-40 тысяч лет или 10 тысяч лет, скажем, то, что человек уже Homo sapiens относительно точки, которую мы сейчас достигли. Это мощь уровня говорящей относительно уровня домем, неживой. Бальсулям на самом деле говорит, что это гораздо больше. Одна точка уровня цумеах, растительного, одна точка растительного уровня, вот этого, одна точка равна всему неживому уровню по своей сути. Потому что это иная суть. После того, как ты всю ступень на неживом уровне завершаешь, у тебя есть скачок на уровень растительный. Весь растительный, дальше скачок на уровень живого, животного. А все соотношение, что вся ступень против одной точки на более высшем уровне. Так мы учим и в духовном. Поэтому невозможно нам жаловаться на это. Это соотношение духовных ступеней таково, что каждая содержит другую, так и развивает. Здесь, кроме того, развивались сверху вниз все четыре стадии прямого света. Только когда наполняется предыдущее, малхут высшего превращается в кетер нижний. Она прорывает. Самая нижняя точка в малхут в нижнем прорывается со своей ступени вниз и становится атиком, кетером для более нижней ступени. Это исходит из противоположности между светом и кли. Потому что вот эти ступени между уровнями неживой, растительной, животной, почему они вообще существуют? Потому что высший свет, когда начал действовать, он дает им каждый раз продвижение относительно себя. И разница между ними, это действительно смысловая разница в свете. Ицек, так весь этот длинный период, нам каббалисты говорят, что до Гмар-Тикун, до окончательного исправления осталось каких-то 200-300 лет. Так как это упорядочить? Да, Бальсулям так пишет, это во-первых. То, что написано, написано. Теперь, именно потому, чем больше ты продвигаешься к духовному, твое время сокращается, твое развитие уже поднимается по гиперболе. Вот так. Вот таким образом время сокращается, становится более плотным, сжатым, и ты видишь, сколько мы прошли, например, в течение 20 века, какое развитие прошло человечество. За одно 20-е столетие, две огромных войны, все это развить в начале 20 века, каким образом мы жили, почти как во все предыдущие поколения. И конец 20 века, это совершенно иной мир. Ты видишь, каждый год сейчас, это вообще невозможно его сравнивать с годами предшествующими. Поэтому, сколько у нас еще осталось? 234 года? 224 вычисляют. 234. Так не волнуйся, все в надежных руках, мы успеем, и на этом мы на этой оптимистической точке мы завершим урок, продолжим в следующий раз. На этом мы завершаем. Спасибо нашим зрителям. Хорошего дня.